Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, Евангелие Луки, глава 24-44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Достаточно свежее обетование, которому нет практически времени, оно господствует над временем. И я хочу, чтобы мы вспомнили, что исполнение всего написанного во времени в отношении Сына Божьего, а следовательно, с Ним и нас, как причастниками Его тела, является первостепенной целью Бога. И, конечно же, для достижения этой цели необходима с нашей стороны молитва веры, которая могла бы отвечать требованиям времени и устава. Одну из таких молитв, которые мы, по милости Божией, обратили в предмет нашего исследования, мы как раз и приведем на память. Она записана в 143-м псалме Давида. Первая часть. Псалом Давида. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю». Он подчиняет мне народ мой. Практически под приходом Давида к власти над своим народом Писание подразумевает также наше наследие в предмете нашего призвания. И если для Давида было призвание, чтобы Бог подчинил ему его народ, и для этого Бог должен был выступить для него как твердыня, как милость его, как ограждение, прибежище и так далее, то и для нас, чтобы мы могли взять власть над самими собою и царствовать над собою, подчинить самого себя воле Божией, нам также необходимо, чтобы Бог стал для нас тем, чем Он стал для Давида. В данной части молитвы Давид как раз и выразил ту суть, кем для него является Бог, или же что сделал для него Бог. Это 10 составляющих определений плода Духа. Именно благодаря наличию такого плода Давид и пришел к власти над своим призванием, чем и благословил Бога. Мы рассмотрели с вами первые 4 составляющие, в которых Давид представлял интересы Бога, и приступили к изучению 5-й. Это выбор и способность Давида дать возможность Богу быть его ограждением в выполнении своего предназначения. Смысловое содержание, заключенное в слове «ограждение», выражает функции в отношениях Бога с человеком и человека с Богом. И определяется это слово Писанием как круговая защита Бога, заместительство Бога, ходатайство Бога, посредничество Бога, представительство Бога. Из чего следует, что ограждение Бога определяет нормы божественной святости, которые выражаются в божественном судопроизводстве, призванным измерять и давать оценку Бога всем сферам нашей человеческой жизни. А посему именно от выбора человека будет зависеть, повиноваться Богу или нет. И отсюда будет вывод, будет огражден человек от всевозможных и бесчисленных форм проклятия или же не будет. И для этой цели мы стали рассматривать вопрос, по каким результатам следует испытывать и определять, что Бог действительно является нашим ограждением. И первое, на что мы обратили внимание, так это на то, что результатом того, что Бог является нашим ограждением, следует определять по нашей способности отделять святое от несвятого. Для подтверждения изучения данной мысли мы обратились к одному из многочисленных мест Писания. Это книга пророка Иезекииля, 42 глава, с 15 по 20 стих. Речь идет в видении о муже, который зашел восточными воротами в храм с тростью измерительной для того, чтобы измерить храм внутри и снаружи. «Когда кончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом со всех 4 сторон, он измерил его». Кругом него была стена длиною в 500 тростей и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое от несвятого. Из данного пророчества следует, что наша принадлежность Богу как храма Божия, а мы являемся храмом Божьим в отдельности и вместе взятые, то вот это ограждение призвано определяться наличием того, чтобы нечто отделяло нас, как святых от несвятого. То есть это ограждение должно быть таким, чтобы оно нас могло отделить. Поэтому ворота обращены лицом к востоку, которыми мы ежедневно призваны входить и выходить для измерения своего ограждения. Дело в том, что это не одноразовое мероприятие, а это повседневный жизненный процесс духовного человека – освящаться, святой да освящается еще. Поэтому нам постоянно нужно входить и выходить для измерения своего ограждения, отделяющего нас от всего несвятого. И эти ворота символизируют и указывают на восходящее солнце правды в лице Иисуса Христа, через которого, в котором, во имя которого и через которого призвано практически совершаться всякое отделение святого от несвятого. Так как согласно Писанию, именно Христос, так Он в пророках называется, как Восток свыше, является истинным светом Вселенной и истинной дверью, ведущей к Отцу, пребывающему в неприступном свете. Вот одно из мест Писания Иоанна 10, 7, 9, где Иисус сам свидетельствует о себе. «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». И войдет, и выйдет. То есть, когда мы освящаемся, только тогда мы находим пищу себе. Найдет пажить, найдет место, где можно пастись, где можно познавать Бога. Измерительная трость, призванная Богом измерять наше ограждение или же наше духовное строение, наше освящение, указывает на нашу добровольную зависимость от написанного Слова Божия и Святого Духа, помещенных в нашу совесть. Само же ограждение – это плод святости, непосредственно отделяющий нас от всего несвятого. Ну и разумеется, чтобы являть плод святости, прежде необходимо обладать достоинством и статусом святого человека, то есть быть отделенным, посвященным Богу. Так как, согласно Писанию, слово «святой», кому или к чему бы оно ни относилось, всегда означает «отделенный для Бога», «купленный Богом», «отданный в распоряжение Бога», принадлежащий Богу, святыня Господня, огражденный Богом, помещенный в Боге. Из ограждения, отделяющего святого от несвятого, следует, что освящение связано с выполнением определенных условий и, разумеется, определенных способностей для выполнения этих условий, которые содержатся вот в этой измерительной трости. А посему Священное Писание в предмете измерительной трости не только повелевает, но и предписывает, в каких конкретных областях следует освящаться и согласно каким конкретным требованиям, определяя при этом достаточно как роль Бога, так и роль человека. Для определения роли как человека, так и Бога мы взяли за основание 1 Фессалоникийцам 5, 12, 24. То есть здесь описывается роль в освящении человека и роль Бога. Давайте прочтем это место и освежим его в нашей памяти, так как нам нужно это делать ежедневно, постоянно освящаться. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». Я не буду останавливаться на каждом факторе или на каждой области, но вначале идут заповеди, которые повелевают нам или же области, в которых мы призваны освящаться. Это наша роль. Поэтому, когда мы будем делать то, о чем нас просит апостол, а Бог повелевает это заповеди, то мы таким образом будем освящаться. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг другу и всем. Делая сие, мы освящаемся. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». «Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе, делая сие мы освящаемся. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Творя сии заповеди, мы освящаемся». И тогда роль Бога дальше идет, когда вот это все мы делаем. Далее написано: «Сам же Бог мира, да осветит вас во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Исходя из имеющихся повелений в отношении освящения, следует, что они наделены статусом и достоинством заповедей Господних, и только в данном отрывке мы их насчитали 16. 16 сфер, в которых необходимо освящаться. Мы остановились на рассматривании 10-го повеления или 10-й сферы, которая призвана отделять нас от всего несвятого. Это повеление непрестанно молиться. Итак, давайте вспомним, непрестанная молитва – это, по сути дела, великое таинство самого Бога. Суть бытия такой молитвы заключается в том, что она существовала задолго до сотворения человека и до сотворения всей видимой и невидимой вселенной. А посему истинная молитва обладает той же природой, которой обладает Бог. Она не имеет начала, и она не будет иметь конца. А посему молитва – это единственный способ, выражающий законы и отношения Сына Божьего и Духа Святого с Богом Отцом. Во-вторых, молитва – это диалог человека с Богом, призванный протекать и твориться в той тайне, в которой благоволит обитать Бог. В-третьих, молитва – это способ, с помощью которого человек управляет землей и дает Богу право изменять ход событий на земле. В-четвертых, молитва, которая прерывается, не может отделять нас от несвятого, а, следовательно, не может и называться молитвой. В-пятых, молитва – это инструмент правовых отношений с Богом, призванный раскрывать неизмеримые возможности благодати Божией. В-шестых, молитва – это выражение воли Божией, представленной в плоде Духа, восполняющей алканье и жажду Бога. В-седьмых, это жертва и плод уст, прославляющих Бога. Далее, рассматривая путь к пониманию неотвеченной молитвы, почему многие молитвы святых заблокированы, и Бог не отвечает на них, мы пришли к выводу, что, во-первых, причина заключается в том, что есть большая разница между священником, входящим в присутствие Бога, и обычным человеком, а также между душевным человеком и человеком духовным. Потому что как обычный человек, так и душевный не могут, не знают и не обладают правом, положением и достоинством входить в присутствие Господне. Это исключительная привилегия, право и власть священников Господних или людей духовных. Во-вторых, если мы не знаем, каким образом Бог может отвечать на наши молитвы, то даже при условии Его ответа мы будем полагать, что Он молчит, либо, напротив, будем понимать Его неверно. В-третьих, молчание Бога в определенном случае может служить красноречивым ответом на нашу молитву. В-четвертых, молчание Бога в ответ на нашу молитву может происходить, когда мы не сработаем с ходатайством Святого Духа посредством имеющегося у нас иного языка. Римлянам 8:26 говорится: «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Оригинал говорит: «Но сам Дух ходатайствует за нас с нами и в нас». В-пятых, неотвеченная молитва не означает, что Бог изменил нам или забыл о нас. Напротив, Он любит нас и остается нам верен. В-шестых, Бог желает, чтобы мы жаждали Его, искали лица Его постоянно и входили в Его присутствие. И в-седьмых, будем помнить, что только смиренным Бог дает благодать, через которую мы можем входить в присутствие Господне. И, конечно же, не будем забывать, что смирение выражается в достоинстве ученика, платящего ежедневную цену за свое ученичество. Ну, для этой цели мы продолжим наше изучение пути к познанию воли Божией в молитве. То есть путь во святая святых. Поэтому, изучая протокол вхождения Аарона в присутствие Божие, который являлся прототипом Христа, а также прототипом духовной нации священников, призванных служить Богу во Христе, мы обратились к книге Левит, 16 главе. Левитам 16:3. «Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и совном во всесожжение». Однако, как мы обратили внимание, с 5 по 11 стих включительно в этой главе говорится о двух козлах, которые должны быть приведены пред Господа, прежде чем будет принесен в жертву телец и овен. Но все-таки точкой отсчета для вхождения священника в присутствие Бога являлось помазание его елеем, потому что изначально именно помазание елеем посвящало человека в священники. Поэтому первый шаг, дающий право на вхождение в присутствие Господне, это дать Богу право помазать нас своим елеем. Левитам 16:32, очищать же должен священник, который помазан и который посвящен. Второй шаг, дающий право на вхождение в присутствие Господне, это посвящение представлять совершенство Бога. 1 Петра 2:9 говорится, вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Третий шаг, дающий право входить в присутствие Господне, это относиться к храму, как к дому молитвы для всех народов. Если священник не воспринимал храм домом молитвы для всех народов, то храм, в котором он призван был представлять интересы Бога, обращался в вертеп разбойников. Марк 11, 17, 18, и учил их, говоря, «Не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Таким образом, правильное отношение к храму или к телу Христа, к церкви, это правильное отношение к национальности, социальному происхождению, возрасту и полу. Как написано Галатам 3:27-28, «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Нет уже и ни иудея, и язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Четвертый шаг, дающий право на вхождение в присутствие Господне, это повеление привести пред лице Господне двух козлов для очищения скинии. Суть, заложенная в жребии двух козлов, раскрывает фундаментальные основы освящения. Римлянам 4:25, который предан был за грехи наши и умер для... То есть, который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Практически из данной концепции вытекает, что истина о прощении наших грехов заключена в смерти Христа, в то время как истина об оправдании заключена в Его воскресении. И, наконец, пятый шаг, дающий право на вхождение в присутствие Господне, это внесение за завесу благовонного курения. Левитам 16:12-13. «И возьмет Аарон горящих угольев в полную кадильницу жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». Непрестанная молитва, призванная постоянно отделять нас от всего несвятого, это прежде всего благовонное курение, обоняемое Богом, и только потом жертва, утоляющая его алканье. Псалом 142. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Обратите внимание на последовательность. Вначале Давид представляет свою молитву, как фимиам, и только затем уже как жертву, которая является таковой благодаря пролитию крови. А посему, коль непрестанная молитва призвана обладать свойствами фимиама, нам необходимо было рассмотреть, что такое запах, кого или что и в каких случаях Писание рассматривает благовонным курением. Во-вторых, какие цели преследует Бог в назначении благовонного курения. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать искусством созидания благовонного курения. И в-четвертых, каким образом следует определять и испытывать качество благовонного курительного состава. Итак, отвечая на вопрос первый, что и в каких случаях Писание рассматривает благовонным курением, мы пришли к выводу, что сам по себе запах – это прежде всего определенная информация, по которой определяется свойство и природа всякого естества как в измерении духовном, так и в измерении земном. А следовательно, запах – это одно из средств общения. Например, запах тела каждого человека, как мы говорили, также уникален, как отпечатки его пальцев. Уникален, то есть неповторим. И именно запах в значительной мере определяет для нас привлекательность того или иного человека. Но самое интересное то, что запах воспринимается человеком или запах человеческого тела воспринимается только на уровне подсознания. Вы не можете четко его осязать на уровне сознания и понимать его. Это происходит практически на уровне духа, а не так, как мы воспринимаем привычные запахи других там цветов, духов или пищи какой-то вареной, жареной. Например, как мы говорили, можно подделать внешний вид благочестия или же смеяться, когда болит сердце, и наоборот. Но абсолютно невозможно подделать внутренний запах человеческого сердца. И люди, обладающие рецепторами обоняния праведников, легко отличат такую подделку, как отличал ее Христос. Матфея 23, 27, 28. Встречаясь с Синедрионом и религиозной элитой своего времени, Христос почувствовал запах мерзости, тления и зловония внутри их. Они не были благовонным курением для Бога. Вот что Он сказал о них. «Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям правильными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». То есть Христос мог своим запахом или своим обонянием отличать вот запах лицемерия от запаха искренности и чистоты. Оказывается, лицемерие и чистота, и вот эти вот свойства имеют свои запахи. И мы именно на духовном подсознании, то есть, будем говорить, схватываем этот запах. Из такой концепции следует, что для вхождения в присутствие Господне благовонное курение по отношению к крови очистительной жертвы является первичным, так как благовонное курение вскрывает пред Богом намерение человеческого сердца, призванного быть готовым более к слушанию слова, нежели к жертвоприношению. Вот почему попытка приступить к престолу благодати через кровь очистительной жертвы прежде воскурения фимиама обращает наше дерзновение пред Богом в дерзость, которая расценивается Богом как непочтение Его святости. Таким образом, фимиамом в наших молитвах являемся мы сами в предмете наших правильных мотивов пред Богом или наше правое сердце, ищущее Бога, как написано 2 Коринфянам 2:15. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих». Отвечая на вопрос второй, какие цели преследует Бог в назначении благовонного курительного состава, мы пришли к выводу, что от исполнения этой дисциплины, с одной стороны, будет зависеть выполнение нашего призвания – представлять интересы Бога и возвещать Его совершенство. А с другой – останемся мы жить или умрем, а вернее, будут заблокированы Богом наши молитвы или же нет. А посему цель благовонного курительного состава заключается в том, чтобы, во-первых, нести информацию как о святости Бога, так и о святости человека. – Во-вторых, назначение благовонного курительного состава призвано нести информацию, то есть призвано давать святым способность всегда торжествовать во Христе. В-третьих, призвано услаждать сердце человека Божия отношением Бога как друга. В-четвертых, призвано распространять удел человека в Боге и взращивать человека в образ Божий. В-пятых, призвано служить для народа Божия защитой от гнева Божия. В-шестых, призвано служить знамением Дня Господня Великого и Страшного. В-седьмых, призвано быть знамением готовности выйти навстречу Господу как жениху. В-восьмых, призвано сделать имя Господне великим между всеми народами земли. Итак, вопрос третий. Какую цену или какие условия необходимо выполнить, чтобы наши молитвы пред Богом могли отвечать требованиям благовонного курительного состава, чтобы мы, как цари и священники Бога, могли входить в Его присутствие и таким образом отделять святое от несвятого. Место Писания, которое я приведу для изучения этого вопроса, это повеление и одновременно указывающее инструкции, каким требованиям должен отвечать благовонный курительный состав. Это записано в книге Исход 30:34-38. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой. И истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. курения сделанного, по всему составу не делайте себе, святыню, и да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего». Итак, согласно данного повеления, попытка использовать данный курительный состав для достижения своих личных целей является смертельным грехом, свидетельствующим о злом сердце человека, присваивающем себе славу Господню. Потому что человек с добрым сердцем никогда не будет посягать на то, что принадлежит Богу. А посему, во-первых, соответствие благовонному курительному составу заключается в цене обретения правого или доброго сердца пред Богом. И здесь речь идет о такой доброте, которой не существует аналогов в земном измерении, по которой определяется свойство благости Бога и которое может передаваться человеку исключительно посредством органического слияния с Богом воедино. Иоанна 10, 14. «Я есть им пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». То есть, в первую очередь, Бог называется благим Богом, то есть добрым. Это такое знание Бога, которое обретается через познание Бога, посредством которого Бог называет человеков своими, и которые, в свою очередь, Бога называют своим Богом во всех обстоятельствах своей жизни, потому что они познали Его. А посему цена обретения благовонного курительного состава заключается в цене обретения доброго сердца, которое могло бы соответствовать сердцу Бога, из которого могло бы исходить только то, что соответствует воле Бога. Как написано в Матфея 12:35, «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». А следовательно, то, что человек выносит из доброго сердца, является фимиамом, защищающим его от гнева Бога. Бог говорит, чтобы тебе не умереть, когда ты зайдешь. И одновременно располагающим к нему сердце Бога. Встает вопрос, какие условия необходимо выполнить, чтобы познать Бога и стать обладателем доброго сердца. И чтобы таким образом отвечать пред Богом требованиям благовонного курительного состава. И согласно Писанию, чтобы обладать таким добрым сердцем, необходимо иметь Царство Божие в своем сердце, что практически означает быть его носителем и его представителем. Луки 17, 20-21. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть». Когда в человеке присутствует Царство Божие, то он обретает способность жить по законам этого Царства. Именно об этой способности предрекали пророки Ветхого Завета, и вот одно из этих предречений, Иезекииля 36:27. «Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». То есть Дух Святой – это Дух Царства Божия, атмосфера Божьего Царства. Вот почему только сыны Царствия в Писании признаются за доброе семя, способное являть истинный плод святости, или же подлинный плод, а следовательно и представлять из самого себя состав благовонного курения. Матфея 13:38. Иисус толкует одну из своих притч и говорит: «Поле есть мир, доброе семя – это сыны Царствия». Обратите внимание, не спасенные просто, а сыны Царствия, рожденные к престолу, рожденные для этого Царства, а плевелы – сыны лукавого. Ну и для того, чтобы являться сынами Царствия, необходимо, согласно Писанию, родиться от Слова Божия и от Святого Духа, дающими власть на вхождение в Царство Божие или на рождение на Царство. Давайте прочтем это место, Иоанна 3:5-6. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Другая версия перевода, более точная вот этой фразы «кто не родится от воды и духа» означает: «кто не родится от воды и духа, не в состоянии родиться в Царство Божие». Таким образом, рождение от воды и духа дают возможность войти в Царство Божие или родиться к престолу, что практически одно и то же. И такая способность быть сынами Царствия или же благоуханием Христовым представлена в четырех благовонных веществах. Это стакти, аниха, халва надушистого и чистого ливана. Практически я хотел исследовать эти вещества, они просто называются душистые смолы, но невозможно определить, значит, приблизительно и точно, с каких растений и откуда их берут. Кое-что возможно, а кое-что невозможно. Потому что, видимо, Духу Святому не совсем угодно было, значит, для того, чтобы мы обращали внимание на некоторые вещи. А он что-то туда другое заложил, когда скрывает что-то. Поэтому символически эти четыре вещества представлены в Писании в четырех реках, вытекающих из сада Едемского, который насадил Бог для общения с человеком, где Бог мог познавать человека, а человек, в свою очередь, мог познавать Бога. Там Бог встречался с первым человеком, и для этой цели он его насадил, чтобы вот там общаться. То есть сад был насажен в Едеме. Это не значит, что весь Едем был садом. Едем – это достаточная, неопознанная, большая область. А вот в Едеме был рай, то есть сад насажен. Поэтому мы знаем, что Едем – это область духа, и в этом духе есть место поклонения. То есть вот это место поклонения – это там, где Бог встречается с человеком, а человек с Богом. Бытие 2:8-10. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки». Но в буквальном смысле эти символы соответствуют, как мы уже знаем, четырем основополагающим дисциплинам нашего спасения. Это учение о крещениях, учение о возложении рук, учение о воскресении мертвых и учение о суде вечном. То есть, когда мы пребываем, то есть в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то эти учения делают нас вот этим благовонным курительным составом. А теперь я хочу обратить наше внимание. Рожденный от воды и духа получает право войти в Царство Божие. Если вы не родитесь от воды и духа, вы не можете родиться к престолу. А это означает войти за завесу святилища в присутствие лица Божия. Но как только человек пытается войти в присутствие Божие с позиции плоти, его молитва немедленно блокируется Богом. И если бы это было во время ветхозаветнего служения, то человек в буквальном смысле был бы убит, поражен святостью Бога. Человек, рожденный только от истины Слова Божия, не может войти в Царство Божие, хотя и наследует спасение. Так как есть весьма существенная разница между Иерусалимом в лице невесты Агнца и спасенными народами, которые будут ходить во свете Иерусалима или невесты Агнца. Откровение 21:9-24. Нам нужно четко понимать, когда речь идет о Иерусалиме, речь идет о личности невесты, куда входят все племена, народы, языки и сословия. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“». А теперь смотрите, он показывает ему невесту Агнца. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Согласно Писанию, ходить во свете кого-то означает быть руководимым и управляемым тем, во свете которого ходишь. Потому что свет – это то, что является властью и руководством. Бытие 1:16. «И создал Бог два светила великие, светила большие для управления днем, и светила меньшие для управления ночью и звезды». И там дальше говорится, чтобы светить на землю и отделять свет от тьмы, добро от зла и так далее. Весьма знаменателен тот факт, что для каждого ветхозаветнего священника путь за завесу был открыт 24 часа в сутки и не находился под какими-то определенными запорами, что указывает на тот фактор, что путь к Богу для человека всегда был открыт. Но входить человек мог туда только тогда, когда позовет его Бог. И если бы священник все-таки вошел бы туда, будучи непозванным Богом, то он немедленно бы умер там же пред лицом Господним. Но существовало исключение, если бы он вошел в присутствие Бога непозванным, но с благовонным курением, он обратил бы на себя благоволение Бога вот этим курением. Именно точно так же Бог повел себя и на горе Синае, когда явил на ней свое присутствие, повелев Моисею провести черту, за которую никто не должен приступать, кроме им позванных. Приступать черту было легко, то есть ее можно приступить, это просто проведенная черта. Это не дверь с запорами и замками, но приступивший ее должен умереть. Исход 19:12-22. «И проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порвался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него». Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Обратите внимание, священники могли приближаться к Богу, но для этого они должны были осветиться. И вот в это освящение входило благовонное курение. Кстати, в книге Эсфир есть один прекрасный исторический момент, описывающий внутренний двор царя Артаксеркса, который полностью соответствует законам святилища, и не было больше ни одного царства во всей истории человеческой, ни сам, то есть израильский двор и царство не обладали такими законами, которыми обладал закон Артаксеркса или царство Артаксеркса. Оно полностью соответствовало законам храма, законам святилища. Есфир 4:11, 5, 2, 8, 4. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому мужчине и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив». Это говорит о том, что вход был открыт. Где вы сегодня увидите, что царя не охраняют, может войти любой? Но если ты не позван, то там есть стража. Если тебя не позвали, тебя убьют. И далее она говорит: «А я незвана к царю вот уже 30 дней». И она вошла, будучи незваной. И написано: «И простер царь к Есфире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Есфире, коснулась конца скипетра и стала пред лицом царя». То, что с одной стороны, повторяю, вход был открыт, а с другой туда под страхом смерти никто не мог входить, не будучи позванным Богом, говорит, во-первых, о самодостаточности Бога, выраженной в Его святости. И, во-вторых, это говорит о милости Бога, символически выраженной в золотом скипетре Артаксеркса, который открывает доступ к обретению благодати Божией. Евреям 4:16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Учитывая же, что право приступать к престолу содержалось в наличии дерзновения, полученного в оправдании, которое как раз и являлось составом благоводного курения, человек, прощенный Богом, но не оправданный им, не мог приступать к престолу благодати в присутствии лица Бога. А если он все-таки посягал, то Бог блокировал его молитву. Этот образ мы можем наблюдать в историческом событии во взаимоотношениях Давида с сыном своим Авессаломом, который согрешил против Давида, убив своего брата. И Давид простил ему, но не оправдал. 2 Царств 14:24. «И сказал царь: пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит. И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видел». Большинство спасенных людей находится именно в таком состоянии, абсолютно не подозревая, что почва их сердца абсолютно непригодна для семени Царства Божия, так как они в силу своего невежества не имеют оправдания, а только творят дела какие-то, чтобы оправдаться. То благотворительность, то евангелизацию, то посты, то молитвы, то еще что-то, лишь бы только оправдаться. Либо напротив, как сегодня хулиганствующая категория, незаконно претендует на оправдание, полагая и провозглашая, что имеет его, в то время как им абсолютно даже неведомы условия устава по его принятию. А следовательно, их сердце не может отвечать требованиям благовонного курительного состава, в силу чего такое сердце по определению Писания нельзя назвать добрым. Потому что, несмотря на наличие прощения, такое сердце сохраняет в себе чувство вины, неполноценности и зависимости от плоти, а следовательно и от греха. То есть человек прощен, но не оправдан, это человек, поставленный в зависимость от плоти. Либо он, напротив, такой человек культивирует в себе чувство ложной уверенности в оправдании, опираясь на исповедание лозунгов, за которые не нужно платить никакой цены. А посему человек прощенный, но не оправданный, в отличие от оправданного, повторяю, остается в зависимости от своей плоти, которая является его господином. И как только его плоть в своих страстях и желаниях обопрется на него, он, подобно Нейману, сириянину, немедленно исполнит желание своей плоти. 4 Царств 5, 17-19. «И сказал Нейман Самуилу, только вот в чем да простит Господь раба твоего, когда пойдет господин мой в дом Римана для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римана, то за мое поклонение в доме Римана да простит Господь раба твоего в случае сем. И сказал ему, иди с миром». Сколько людей, совершая грех, знают, что это грех, не хотят его совершать, кричат и идут, как лягушка кричит и идет в пасть змеи. Я много раз наблюдал в детстве эти сцены. Когда слышу, сильно лягушка кричит, а мы жили на берегу реки, и дальше был лес. Слышу, кричит, подойду и смотрю, лежит змея с открытым ртом, и она кричит и медленно подвигается к ней. И потом прямо заскакивает к ней в рот. То есть она ее загипнотизировала. Она смотрит на нее неподвижно, так гипнотизирует ее, и она кричит, но она ничего не может с собой сделать, она идет. Вот приблизительно Нейман зависел от своего господина. Его господином был ассирийский царь, который поклонялся другим богам, и он обязан был сопровождать царя. Он был его господином. И поэтому, когда тот поклонялся, опираясь на него, тот должен был тоже поклоняться. То есть вот так очень многие святые периодически, как только плоть нажмет на них, обопрется на них, она их господин, они немедленно поклоняются. Человек же прощенный и оправданный, напротив, не только освобождается от зависимости плоти, но, ко всему прочему, берет над ней господство, порабощает ее в соответствии воли Бога. Галатам 1, 15, 16. Смотрите, что говорит Павел не только об прощении, когда он был прощен и оправдан, что он сделал. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего». Открыть во мне Сына – это значит вложить в меня свое царство, открыть во мне Царство Божие, чтобы я благовествовал его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Исходя из этого смысла следует, что человек в служении Богу, когда он советуется с плотью и кровью, он привносит в свое сердце человеческий тлен, непостоянство, извращение и распад. И, разумеется, уж никоим образом его молитва не может отвечать требованиям благовонного курительного состава. Он не может, как Давид, сказать: «Да придет молитва моя пред лицо твое, как фимиам». Потому что по определению Писания слово «добрый» в отношениях с Богом означает «благой», «полезный», «щедрый», «хороший», «красивый», «прекрасный», «благополучный», «счастливый», «приятный», «желаемый». А посему во всех случаях слово «добрый», применяемое в отношениях с Богом, обычно обозначает доброе в абсолютном смысле, или же доброту, очевидную для других, определяемую по своим результатам, которая, ко всему прочему, подчеркивает еще пред Богом и изящность, изысканность, элегантность и утонченность, несущую в себе при этом гармоничную полноту, законченность, стройность, пропорциональность и соразмерность. То есть, вы знаете, когда жертва приносится, она должна быть пропорциональной, соразмерной, ноги не должны быть длиннее туловища, то есть все должно быть соразмерным, только такая жертва может приниматься. И именно плата за такую доброту является ценой благовонного курительного состава. И именно поэтому, входя в присутствие Господне, такой человек приобретает благоволение пред Богом. Притча 12.2. «Добрые приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он судит». Человек с добрым сердцем, входя в присутствие Бога, в буквальном смысле отказывается в своем сердце представлять свои интересы в пользу интересов Бога. А посему сердце человека неправо пред Богом, когда он, подобно павшему херувиму, пытается использовать помазание Бога и принципы Божьего порядка для поддержания своего престижа, а не для демонстрации совершенств Бога. То есть вот когда когда люди исходят от земного, от материального, просят это у Бога, и на этом как-то базируются, от этого зависит их настроение, а не от того, что они будут представлять Божий характер. Иезекииле 28, 18, вот что говорится об этом, об этой личности. «Множеством беззаконий твоих в неправильной торговле твоей ты осквернил святилище твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя». Потому что он взял Божье помазание, которое Бог дал ему, и начал неправильно его употреблять. И поэтому это называется беззаконие. Согласно Писанию, используя авторитет, помазание и принципы Божьего порядка в своих целях, человек вместо того, чтобы собирать со Христом, расточает, в силу чего он попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь завета и Духа благодати оскорбляет. Луки 11:23. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Итак, итог этой фундаментальной составляющей таков. Цена благовонного курительного состава определяется в цене обретения доброго сердца, которое обладает таким родом праведности, которое способно приносить плод святости. Луки 6:43. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый». В силу этого цена составления благовонного курения в предмете обретения доброго сердца заключается, во-первых, в обретении всякой благодати. 2 Коринфянам 9:8. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». То есть, имея всякое довольство. Некоторые это трактуют так. «Имея всякий достаток». Но это ложь. Здесь имеется в виду великое приобретение быть благочестивым и довольным. То есть довольствоваться малым, довольствоваться тем, что Бог дал. То есть всегда иметь довольство и быть богатым на всякое доброе дело. Практически, если вы знаете, то в основном добрые дела совершают небогатые люди. Богатые тоже совершают, но если взять по проценту, то больше его совершают бедные люди. Они среди великого искушения скорбями там, или же еще нищетою, вот, в своей нищете, преизобилуют богатством своего радушия. Они усиленно, пишет Павел, просили меня принять от них дар. И Павлу было не по себе принимать от бедных людей, которые отрывали от себя практически. Они не давали от избытка, они отрывали от себя, не доедая, вот, покупая более дешевые продукты, более дешевую одежду, чтобы как-то сэкономить и отдать Господу. То есть это была жертва. Когда человек отдает от избытка, это не жертва. Только тогда, когда он рвет от себя, ущемляет себя, только тогда это является особой ценой. И то ценное, но в основном мы знаем, бедные мира становятся богатыми верою, благодаря Бога только за то, что они его знают, и совершенно не думая о том, что они имеют. Поэтому в этом и есть. Бог говорит, силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы были богаты на доброе дело. Вот когда человек имеет богатство на доброе дело, а он только может его тогда иметь, когда он обогащен благодатью. А благодать как раз заключается в характере Божьем. Уже человек не живет для этого мира, не живет для себя. Все, что у него есть, он пытается всем этим служить Богу. А так как напрямую он Богу служить не может, да и Бог не нуждается в том, что он имеет, но когда он благотворит это по его воле определенным людям, влаживает это в определенные сферы, то Бог это принимает как благовонное курение. То есть человек становится таким благовонным курением. Во-вторых, в решении питаться молоком и медом, то есть цена обретения доброго сердца – это решение питаться молоком и медом. И мы знаем, о каком молоке и о каком меде идет речь. Исаия 7:15. «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». То есть, оказывается, быть добрым – это выбор. А для этого надо питаться молоком и медом, и мы знаем, что как одно, так и другое мы не можем сами выработать. Молоко вырабатывает мать, то есть, и поэтому мы должны возлюбить это молоко, следовательно, мы должны признать мать, то есть церковь, которая питает и где Бог нас питает. И мед также, когда мы его вкушаем, мы знаем, что его определенно также, когда собирают и когда делают, одни его делают, а другие им питаются, не делают его, но работают там. В-третьих, для того, чтобы обладать добрым сердцем и таким образом заплатить цену, чтобы стать вот этим благовонным курением или благоуханием Христовым, необходимо стать органической частью народа израильского. То есть не быть антисемитом. Потому что, насколько мне известно, многие христиане, даже здесь вокруг пятидесятнические церкви, окружающие нас, это ярые антисемиты, ненавидящие еврейский народ и считающие его виновником всех бед. Числа 10:29. «И сказал Моисей Хававу, сыну Рагуилову, мадианитянину, родственнику Моисееву». То есть этот родственник не принадлежал по крови к народу израильскому. Он был мадианитянин, потому что у Моисея жена была мадианитянка. «Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, вам отдам его, иди с нами. Мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле». То есть идти с ними – это значит стать одним народом, оставить свой народ. Он должен был оставить мадианитян, землю эту, оставить дом, народ и пойти с обществом вот этим ходить по пустыне. Он говорит, нам Бог доброе предрек, и мы тебе это добро сделаем, Бог тебе сделает, поэтому иди с нами. Вот. В-четвертых, для того, чтобы мы знаем, каким образом, прежде чем мы обратимся к четвертому, каким образом стать частью органической израильского народа, это в своем сердце сделать выбор, полюбить этот народ не за то, там, какой он, а за то, что через него Бог дал миру Христа. И вот это благословенное слово, законы, положения, заветы. И что первая церковь и первые апостолы все были евреи. Нравится это язычникам или не нравится, но это так. И поэтому они стали священниками и первыми миссионерами, которые создавали языческие церкви и допустили язычников. Допустили, они сделали по-настоящему храм домом молитвы для всех народов. Церковь стала домом молитвы для всех народов, и обращающиеся из язычников не имели уже никакой разницы между евреями, и евреи сами не ставили себя выше язычников и так далее. Поэтому, когда мы это делаем себе и понимаем, что мы являемся частью, а это происходит, когда мы рождаемся от Бога, когда мы заключаем с Ним завет. Ведь для того, чтобы стать израильтянином, не обязательно нужно было рождаться от Авраама. Достаточно было заключить завет с Богом, и ты становился сыном Авраама. Потому что сам Авраам-то стал евреем только потому, что оставил народ свой и дом свой. Он же не по крови стал. Он же не был евреем по своей сути, когда родился. Он был халдеем. Он родился в халдейской земле. И был обыкновенный халдей. И еврей – это не его национальность, а его состояние, состояние его души. Странник, не имеющий здесь опоры и ищущий города художник и строитель которого Бог. Поэтому его называли Авраам-еврей, то есть Авраам-странник. Странный странник, обладающий несметными богатствами, но не строящий города, не засевающий поля, а просто ходящий, странствующий. Бог ему сказал, пройди по этой земле с юга на север, с запада на восток, вдоль и поперек. Ходи на ней, странствуй по ней. То есть, не живи на ней, а странствуй. Будь странником на ней. И давая закон, дали народу своего, он сказал, вы не должны землю, когда вы войдете сюда, продавать друг другу навсегда, потому что это моя земля, а вы у меня странники на этой земле. Обратите внимание, Бог не отдал им эту землю навсегда. Он сказал, вы будете странниками у меня на этой земле, потому что я для вас приготовил другую землю, где вы уже не будете странниками, другой город. И вот Авраам, находясь на этой земле и странствуя, Христос о нем так сказал, он искал города, художник и строитель которого Бог. Поэтому человек Дальше, для того, чтобы обладать добрым сердцем и стать благовонным курением, должен был питаться небесною манною. Второзаконие 8:16. «Питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». Обратите внимание, человек хочет сразу, немедленно получить результаты, питаясь манной. Мы знаем, что такое манна и каким образом она добывалась. Она падала с небес вместе с росою. Это была чудесная пища, которая трансформировалась, правда, из духовного Слова Божьего в некое такое зерно мелкое, вот. И по вкусу, когда его истолчешь и испечешь, оно было как лепешка с медом. Но, знаете, когда человек ест сегодня лепешку с медом, завтра, неделю, другой, месяц, наконец хочется мяса. А если особенно он раньше ел мясо, рыбу, пользовался всем этим, а теперь рыбы нет, мяса нет, нету редьки, нету горького, нету соленого. И, наконец, они возроптали и сказали, это манна уже все, мы оттошнит уже от нее, да сколько будет эта манна? Мы вот помним лук репчатый, чеснок мы ели там, дыни, ну что это манна? Вот так и здесь. Плоть всегда помнит свое. Манна была чесноком, дынями и мясом для духа. А для плоти она была как лепешка с медом. И все. А вот для духа она буквально удовлетворяла его во всех случаях. Но Бог говорит, я даю тебе духовную пищу, чтобы испытать тебя и впоследствии сделать добро. Сможешь ли ты жить духовной пищей или нет? Вот когда человек теряет что-то материальное, теряет зарплату, теряет что-то, у него, правда, происходит момент, где он может сказать подобно Христу, не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих. И вместо того, когда у него вот эта золотая возможность попадается, наконец-то засвидетельствовать совершенство Бога, он начинает гнусить, плакать, что я буду делать? Все, я пропал или я пропала? Вместо того, чтобы сконцентрироваться и начать благодарить Бога. Бог говорит, я хочу тебя испытать этой манною, духовной пищей. Господи, ну не буду же я его есть. Слово, как некоторые думают, его надо есть или с ним надо упражняться. Как я сказал, одному брату звонит мне днем, жена на работе, он мне говорит, я муж? Я говорю, ну муж. Он говорит, ну вот у меня сейчас потребность есть, а что мне делать? Я говорю, знаешь что, а жены нет. Я говорю, возьми Библию и поупражняйся. Через где-то полтора часа звонит, запыхавшись весь. Говорит, пастор, я, говорит, уже вот, ну, полтора часа бегаю вокруг дома с Библией, и все равно желание не прошло. В прямом смысле, этот человек был в нашей церкви. И его жена, и он был в нашей церкви. Сейчас их нету. Ну вот представьте себе, это до какой степени нужно опуститься. У меня в голову не пришло, что он поймет упражняться, это физически взять Библию под мышку и бегать с ней. Я ему говорил, поупражняйся, то есть, ну, позанимайся, читай, рассуждай, подумай об этом. А он вот взял ее под мышку и начал гонять вокруг дома, бегать, круги давать вокруг дома, думая, что вот это упражняться. Настолько люди приходят в собрание, и у них уши закрыты, а они не слышат. То есть вот закрыто ухо. Поэтому питаться небесной манною – это жить Божьим Словом. Жить духовными реальностями, а не материальными ценностями. И когда мы теряем материальные ценности, Бог допускает это. Авраам испытывал голод в свое время, потерял все свое имущество и вынужден был, спасаясь от голода, пойти в Египет. Иаков точно так же потерял все свое имущество, все свои накопления и почти, спасаясь от голода, вынужден был идти в Египет. Но потом и Авраам, и Иаков, и народ израильский возвратились из Египта с великим богатством. Бог говорит, я хочу, чтобы ты питался манною, которую не знали отцы твои, чтобы смирить тебя, испытать тебя, а впоследствии сделать тебе добро. Человек смиряется перед Богом, когда он начинает питаться вот этой манной, духовной пищей. В-пятых, для того, чтобы получить право на доброе сердце, или стать благовонным курительным составом, необходимо сблизиться с Богом, иметь близкие отношения с Богом. Иова 22:21. «Сблизься же с Ним, и будешь спокоен, и через это придет к тебе добро». То есть доброе сердце, ты станешь благоуханием приятным. Но для этого надо сблизиться с Богом. Давайте посмотрим, с чем зачастую мы сближаемся. С Богом или же с кем-то иным. Что мы ищем? Сблизиться – это вот что вам сильно хочется, того вы и ищете, к тому вы и приближаетесь. Для того, чтобы сближаться с Богом, надо освящаться. То есть, когда человек освящается с целью, чтобы сблизиться с Богом, тогда Бог говорит: «Сблизься со мною, и я дам тебе покой». И через это придет к тебе добро. В-шестых, мы уже говорили об этом, это не предавать смерти младенцев мужского пола. Исход 1.20. «За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался». За что Бог делал им добро? Потому что фараон повелел всех младенцев мужского пола бросать в реку. А бабки не бросали их в реку, а помогали принимать и сохраняли, и говорили, что мы приходим, а эти женщины сильные, и они рождают без нас. Поэтому мы не могли этого сделать. И таким образом Бог делал им добро. И мы знаем, кто такой младенец мужского пола. Младенец мужского пола – это такое обетование, такое семя, которое может оплодотворяться, слово, которое может нести плод. Вот, допустим, если это плод женского пола, то он не обладает семенем, это яйцеклетка, которую надо оплодотворять. А вот если это мужской плод, под этим мужским плодом или под этими младенцами мужского пола имеется в виду такое обетование, которое является семенем оплодотворяющим. То есть имеется в виду семя – это Слово Божие. Вы принимаете сильные обетования, вы исповедуете их, и это семя оплодотворяет вас. То есть оно как семя начинает прорастать в вашей доброй почве и давать плод. Здесь прообраз имеется в виду этот. И есть люди, которые предают смерти такой плод, потому что плоть начинает воевать. Она говорит: если ты будешь это делать, то ты не будешь иметь того, ты не будешь иметь того, ты не будешь иметь того. Надо расстаться, возможно, с тем. Некоторые говорят: ты не сможешь разбогатеть, потому что для того, чтобы разбогатеть, надо какие-то махинации проворачивать. А если освящаться, махинации нельзя, того нельзя, того нельзя, мы не разбогатеем. Если вот этого нельзя, то мы не сможем еще что-то делать. И человек, тогда плоть говорит: ты понимаешь, что ты спасения имеешь, этого достаточно. Ну что тебе, день простоять, до ночи продержаться, спасен все равно, ты же греха не делаешь. Ну давай уже, зачем идти на вот грудью на какой-то дот? Зачем идти на какой-то подвиг, строить из себя что-то и кого-то? Давай будем тихо, спокойненько и будем жить вот, и использовать вот, Божьи принципы для того, чтобы обогащаться. Здесь имеется в виду эта мысль. В-седьмых, для того, чтобы обладать добрым сердцем или же соответствовать, заплатить цену, чтобы быть благоуханием Христовым, необходимо не вступать в словопрение и удаляться от непотребного пустословия. 2 Тимофея 8, 14, 21. «Напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих, а непотребного пустословия удаляйся. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, совершенным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». То есть на доброе дело Бог задействует только вот добрых людей, доброе сердце. То есть когда у тебя сердце будет доброе, потому что только из доброго сокровища выносится доброе, то есть способно делать добро, это только тогда, когда человек не будет вступать в словопрение. Не надо спорить. Если вы видите, начинается спор, часто люди спрашивают, я начинаю говорить, они начинают спорить. Нет, это не так. Я обычно сворачиваю тогда разговор, вижу, что человек не хочет слушать, он хочет мне доказать что-то, то я удаляюсь. Оно не служит к пользе, оно служит к расстройству слушающих. Непотребного пустословия, то есть непотребное – это гнусное, то есть не совсем, некоторые говорят, не пустословь. То есть здесь имеется в виду непотребство – это греховное, такое порочное, низкое, то есть разговоры такие. И Писание говорит, вот кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, тогда он будет освящен. То есть таким образом человек освящается и становится годным на всякое доброе дело. Ну и еще один вариант для того, чтобы, разумеется, мы о нем уже намекали, чтобы обладать добрым сердцем, необходимо платить ежедневную цену за ученичество. Притчи 14.1.2. «Слушайте, дети, наставления отца и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей». То есть, если мы хотим получить доброе учение, то Бог нам даст его только через того человека, который является нашим отцом. А поэтому бегать по интернету и захватывать себе какой-то духовный вирус и говорить, а вот тот так сказал, а вот этот так сказал, это просто опасно. Потому что это не приведет к лучшему. Мы не платим цену, мы не слушаем отца и говорим, а вот он так сказал, а вот этот так сказал. То есть давайте и вот сперва узнаем, кто наш отец, кого Бог поставил над нами и кого нам слушаться. Ну и на этом на сегодня я хочу закончить. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».